Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Патриарх Кирилл. 10 лет служения во главе Русской Церкви. Что сделано за это время и какой он как человек? Что значит зрение в евангельском понимании и как его себе вернуть? День рождения доктора Лизы. Кому и как из ее подопечных сегодня можно сделать подарок? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
1 февраля 2009 года, то есть 10 лет назад, была интронизация святейшего патриарха Кирилла. 10 лет – это серьезный срок, и по истечении такого срока вполне можно говорить о первых итогах. Что удалось сделать за это время? И вообще, что за человек патриарх? Мы видим его во время трансляции богослужений и слышим проповеди, видим в новостях и, в общем, да, видим, конечно, как официальное лицо, но у любого, даже самого высокопоставленного человека, есть какие-то личные свойства, которые телекамера не передает. Какими были эти 10 лет, о чем можно сказать уже сегодня? В нашей студии Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома». Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер. Вы знаете, очень много всего происходило за эти 10 лет. Я бы сказал, что за эти 10 лет прошла, ну, целая эпоха прошла, да. С моей точки зрения, две вещи, которые я считаю наиболее важными за эти 10 лет. Первое – это то, что Святейший лишил нас такой успокоенности и лишил нас почивания на лаврах. Он нам показал, что еще работать и работать, делать, не переделать. То есть у нас было какое-то ощущение 10 лет назад, чтобы вроде бы все отлично. Ну, и храмы как-то есть, и это есть, и это есть. И вот Святейший взял и вскрыл вот этот гигантский объем работы, который еще предстоит делать. Вот смотрите, в Москве, что такое, что происходит в Москве, в его епархии? Ну, например, там программа 200 храмов. Вот сколько было скептиков по этому поводу, сколько народ обсуждал, подсмеивался, говорил, что это все не получится. Ребята, ну давайте посмотрим. За 10 лет построили, насколько я помню, там 70 храмов. Хорошо, 200 не построили. Но это же абсолютно гениальная программа, мысль, история и так далее, да? Еще какие-то строятся. То есть у нас вроде бы было все хорошо, возвращаясь к моей первой мысли. А оказывается, храмов не хватало. И эти храмы наполнены. И когда у нас в храме Александра Невского при МГИМО, где я там алтарничаю и с самого первого там камня, и когда у нас говорят, а вот у нас в воскресенье причастились там 400 человек. Я всегда говорю одно и то же. Ребят, у нас в районе живет 130 тысяч. То есть это вот один из простых очень примеров, что вот у нас, мы думали, что все вроде бы неплохо, а на самом деле тут такой резерв, такой ресурс. Вот это Святейший нам очень просто показал, на простом примере. Это первое. А вторая вещь, которую, мне кажется, в итоге вот этих 10 лет, это то, что церковь осознает то, что она должна быть самостоятельна. Она должна быть самостоятельна в своем развитии, в своем суждении. Это очень важно для всех членов церкви. А члены церкви, в свою очередь, должны понимать, что они должны быть тоже самостоятельны. И за них никто ничего делать не будет.
Члены церкви, вы имеете в виду обычные прихожане?
Обычные прихожане, конечно, конечно. Ну, у нас мы все члены церкви, прихожане, и священники, и епископы. Это все те, кто объединился вокруг Христа. И вот мы должны быть христоцентричны. Это мое ощущение. Я говорю только о личных ощущениях, вот итогов вот этого десятилетия лично для меня. Вот Христос должен быть посреди всего. У нас не должны слова, дела и мысли расходиться. У нас должны быть слова, дела и мысли одинаковые. Потому что нельзя одно говорить, другое делать и третье думать. А вот это тоже нам показал патриарх Кирилл, что вот в этом плане у нас совершенствование бесконечное может быть.
Игорь Владимирович, я знаю, что вы лично знакомы с патриархом, и что в вашей жизни он сыграл очень серьезную роль.
Вы знаете, я первый раз услышал патриарха, услышал просто его проповедь, и для меня это было очень неожиданно, когда он уже стал патриархом. И вы знаете, меня эта проповедь сильно поразила, потому что эта проповедь была какой-то необычной. Проповедь была очень горячая, очень выразительная, энергичная. И это меня очень сильно поразило. А первая встреча такая близкая уже была, когда Святейший Патриарх благословил меня работать заместителем председателя синодального отдела. То есть он захотел со мной встретиться, переговорить, и мы с Владимиром Романовичем встретились, зашли к нему в кабинет, он встал, он очень тепло как-то поприветствовал, и в конце сказал, что я вас благословляю, надо трудиться, сказал какие-то теплые слова, и это мне тоже запомнилось, это тоже было необычно, ну, мало ли там зам, ну, написали, а вот Святейший хотел лично поговорить, лично посмотреть в глаза, лично увидеть человека, да, это тоже в какой-то степени его характеризует, он во все вникает. И для меня это было очень важно, потому что такое внимание к тебе, тебя позвали, с тобой побеседовали, посмотрели тебе в глаза, и это вдохновляет на какие-то дальнейшие, ну, тем более, как человеку церковному, понятно, благословение епископа, а тем паче патриарха, это большое значение имеет для любого человека, который понимает, что это такое. Вы знаете, вот когда вы смотрите на патриарха, патриарх, это такая броня. Вот ты смотришь со стороны на службе, во время каких-то совещаний, мероприятий, ну, в каких-то вот деловых, обычных делах, да, и ты понимаешь, что он – это такой очень целенаправленный, четко работающий механизм. И ты перестаешь ассоциировать патриарха с живым человеком. То есть у тебя в глазах это становится некой функцией. Вот Святейший приехал, потому что он всегда в сопровождении, он не бывает на людях один, он всегда в гуще каких-то событий и так далее, и так далее. И вот за этой всей броней, за этим крестом, который он несет за всю церковь, за этим прячется человек. И очень многим людям этот человек не виден. И от этого возникает очень много всяких вопросов, обсуждений, суждений. Но я хочу сказать, и мой опыт говорит о том, что патриарх – это очень тонкий человек и тонко чувствующий человек. У нас много лет назад, наверное, уже примерно 8 лет назад, случилось несчастье, у нас погиб старший сын. И погиб как-то так перед Новым годом, и вот в такое какое-то совсем праздничное, такое мандаринное, елочное и прочее время. Понятно, что это была такая, ну, очень тяжелый удар для нас, для нашей семьи. И по традиции патриарх служит всегда 3 января в Кремле. Это память митрополита Петра Московского. И всегда это служба в Успенском, где его мощи находятся. Ну, что такое патриаршая служба? Патриаршая служба – это сонмы помощников, сонмы архиереев, сонмы людей, которые хотят припасть к патриарху, послужить с ним, получить благословение и так далее. Этот кремлевский не очень большой собор, он заполняется до состояния, что он может развалиться на части, потому что очень много туда приходит людей. И вот я 3 числа, через буквально там 2 или 3 дня после похорон, мы пришли на службу патриаршую, и совершенно очевидно, что Святейший увидел просто, что я там где-то стою, он знал об этой трагедии, он выразил какие-то соболезнования свои, и тут выходит из алтаря, сначала вышел кто-то из протокола, и сказал, что давайте, вас Святейший ждет. Уже после того, как уже духовенство причастилось, уже как бы служба основная закончилась, заканчивается. И обычно все подходят под благословение Святейшего. И выходит, значит, кто-то из протокола, говорит, вас Святейший ждет. Я говорю, я не пойду, мне неудобно, потому что, ну, там алтарь небольшой, там невозможно протолкнуться. Потом вышел все-таки отец Антоний тогда, а ныне архиепископ Антоний, замечательный совершенно человек. Он тогда был помощником Святейшего, и ему я уже не смог отказать, потому что он вышел, сказал... Игорь Владимирович строгим голосом, вас Святейший ждет. И я протолкнулся через этот алтарь, через весь, подошел к Святейшему. И вы знаете, удивительная совершенно история, потому что я не буду пересказывать, о чем мы говорили и что он мне говорил, но это было очень трогательно и для меня очень утешительно, потому что Святейший взял мои руки в свои, и во время всего этого разговора он их держал. Это было настолько как-то необычно, с одной стороны, а с другой стороны у него были руки как кипяток, настолько какие-то горячие, настолько такие какие-то согревающие, что вот это ощущение невероятно горячих рук у патриарха у меня осталось до сих пор. И вот эти все слова утешительные, которые он говорил, это все сопровождалось вот таким каким-то очень личным, очень таким близким контактом со Святейшим. И это, конечно, осталось у меня на всю жизнь, и, я думаю, останется со мной навсегда. Вот я просто поделился, ну, такой очень личным впечатлением и очень личной такой информацией, и очень личным ощущением от встречи со Святейшим.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь у города Иерихон исцеляет слепого человека. Тот сидел и просил милостыню, и когда услышал, что вокруг что-то происходит, он спросил, в чем дело. Ему ответили: «Иисус Назарей идет». И тогда, совершенно неожиданно для окружающих, слепой стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Дальше я цитирую евангельский текст. «Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: „Чего ты хочешь от меня?“ Он сказал: „Господи, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Вот вроде бы все здесь понятно в этом евангельском эпизоде, но по меньшей мере два вопроса все-таки возникают. Во-первых, почему этому слепому говорили «замолчи»? Что такого было в его словах, что возмущало окружающих? А во-вторых, ведь он кричал не «учитель», не «целитель», не «пророк» даже, а «сын Давидов». Почему? Что стоит за этими словами? Попробуем разобраться. И в нашей студии протоиерей Георгий Завершинский, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии. Добрый вечер, отец Георгий.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Зрение – дар Божий. И зрение же искушает человека, приводит человека к тому, чтобы видеть то и таким образом, чего не следовало бы так видеть. Христос ходит по земле. Выглядит внешне, как любой из иудеев, также одет такого же внешнего облика, знает, из какого он рода, из какого места происходит, кто его
родители,
и он проповедует Царство Божие и говорит о том, что он отец одно. Это смущает, это искушает людей, которые видят его таким образом, как и прочих людей. И вот перед нами слепец, который так его не видит, как прочих людей, но он наслышан о чудесах, которые творит Христос. Ему его сердце привлекает проповедь о Царстве Божьем, о покаянии, которое человек должен принести в том, что он делает не по воле Божией, не по призванию своему, а против него. И вот он не видит, и это ему, как мы можем понять из этого эпизода, помогает обрести веру изнутри сердца, изнутри духовного своего зрение, то есть обрести духовное зрение, не имея зрения физического. Сын Давидов – это мессианское именование, то есть он признает в нем мессию, что трудно доходило до окружающих людей, потому что они видели человека. А мессия же это иначе представляли, как, ну, посланник Божий. Было иное представление, не такое, как все. Итак, он этого не видит, и именует его мессией. Более того, он просит о помиловании. кто может миловать, кто может прощать грехи, только Бог. Значит, он признает за ним божественное достоинство, за Христом, которого не видит своими глазами. И Христос обращает мгновенно это внимание. И мы можем понять, что неспроста он обращает внимание, подходит ему: «Что ты от меня хочешь? Господи, чтобы мне прозреть». Что еще может хотеть, о чем просить человек, который не имеет физического зрения? Прозреть. А для Христа он уже прозрел, потому что он его увидел таким образом, каким образом его не видят прочие люди. Божьим Сыном, Мессией, посланником Божьим. И говорит ему Христос: прозри, вера твоя спасла тебя. Ты можешь видеть, и ты уже не будешь так искушаем, как искушаемы прочие люди, которые ему запрещают. Им стыдно, им неловко, им, может быть, ну, как-то не с руки то, что вот слепец, который просит милости, ну, ничтожный какой-то человек для общества, вдруг оказывается выше их. И что он видит в нем, которого, в общем, и так все почитали за великого пророка и учителя, целителя, но чего-то не хватало этим людям, чтобы принять его как Мессию, Божьего Сына. То, о чем он им говорил. И они сопротивлялись, они были в случае, когда руки с камнями поднимались, чтобы бросить в него за кощунство, которое им казалось, он произносил, делая себя равным с отцом. Так вот, этот человек укором служит, они ему запрещают. И Христос, невзирая ни на что, делает то, что считает нужным.
Вот эта компенсаторность, которая есть у людей, если они в чем-то выглядят иначе, чем остальные, допустим, может быть, у кого-то ограниченные возможности по передвижению, у кого-то ограниченные возможности по зрению. Так часто бывает, что, например, люди, которые незрячие, у них настолько развиты пальцы, и они могут этими пальцами практически видеть. Причем даже такие вещи, которых не видят люди, обладающие нормальным, здоровым зрением. То, что это распространяется и на духовную жизнь, вот это, конечно, момент, наверное, такой очень важный.
Абсолютно. Вот Христос говорит: нищие благовествуют, слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат. Вот лишён чего-то человека, вот он-то именно и слышит. Что слышит? Да Божье Слово. Кого он видит? Христа, Божьего Сына. Куда он идет? За Христом следует. О чем он благовествует? Царствие Божие. Так вот, может быть, она, конечно, не есть необходимое условие, но оно условие достаточное, оказывается. Веру обретают люди, можно так сказать, во многом благодаря тем лишениям, той нищете, недостаткам, болезням. Прокаженные, допустим, вот возвращается прокаженный один, который не был иудеем, чтобы благодарить Бога и припасть к нему, как к Богу, к Христу. Вот эта компенсаторность, конечно, и нам в жизни тоже, я надеюсь, весьма-весьма помогает. Не значит, что надо быть лишенным чего-то, надо почувствовать свою нищету. Что значит нищета? Значит, нищета, человек нуждается духовно и просит об этом. Если мы считаем себя самодостаточными и способными решать все свои вопросы самим, то мы, ну, как бы, перегораживаем себе путь ко Христу и путь веры. Хотя мы, может быть, хотим верить, но это нам мешает. Я могу сам решить все вопросы. Подожди, Господи, я сейчас сделаю все как надо, прочитаю необходимые правила, посты буду соблюдать, и вот тогда я к тебе приду. И этот момент не наступает. А вместо того появляется какой-то, на взгляд общества, лишенный каких-то вещей, или нищий, или убогий, или больной, или хромой, или не очень высокого разума человек. И вдруг оказывается, что его-то Бог принимает, потому что он ищет Бога. Ему нечего больше искать, ему некуда идти, ему не на что надеяться больше. И вот, оказывается, их встреча происходит раньше, чем у тех, кто не нуждается ни в какой компенсаторности, не испытывает потребности, не является нищим. Поэтому и звучит так в заповеди блаженства, что блаженны нищие духом.
Ну, не обязательно же для того, чтобы зрение вот это духовное обрести, да, ослепнуть физически. Наверное, можно и с помощью каких-то других усилий над собой научиться видеть так, как этот слепой из сегодняшнего евангельского эпизода. Только что это должны быть тогда за усилия? Как достичь такого зрения, как у этого человека?
Ну, стать как бы слепым для мира, вот вдумаемся, мы обращаем, видим много предметов, много каких-то вещей, мы на это, ну, тратим свое внимание, свои силы, свои какие-то духовные способности, потребности тратим, чтобы вот обратить на это внимание и, ну, как-то отреагировать. А в этом смысле слепота не значит, что лишение физического зрения. Просто не обращать внимания на то, что привлекает какие-то изображения, может быть, не очень пристойные или какие-то нехорошие, которые, ну, привлекают внимание в определенной ситуации или какие-то намеренные эпатажные вещи. Вот если бы не было зрения, мы бы этого не видели. И вот такая слепота, может быть, даже волевым усилием себя отгородить от этого, помогает сосредоточиться на внутреннем человеке и открыть свои духовные очи. Ну, такая помощь есть, я думаю, что это правильно. Но, конечно, евангельские образы, они все-таки до нас доходят метафорически, то есть это, ну, преувеличение, метафора. Не следует думать, что, ну, слепец, который просил милостыню, что он лучше, выше там всех остальных. Да нет, просто это пример, образец для понимания и более глубокого прочтения Евангелия. Вот перестань видеть хотя бы на какое-то время своими физическими очами. Ну, может быть, даже глаза закрой, погрузись в себя, и у тебя получится молиться, у тебя глубже, внимательней, сосредоточеннее, ты будешь созерцать, и откроется внутренний взор, и ты ощутишь Божье присутствие, ну, где бы ты ни был, там, в храме, на литургии, или в домашней молитве, или в кругу людей, если ты почувствуешь себя нуждающимся в том, чтобы внутри тебя появилась вера.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Георгий Завершинский, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Русской Православной Церкви, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто оказывает им поддержку. И сегодня речь пойдет, наверное, о целом движении уже, которое зародилось благодаря врачу-филантропу Елизавете Петровне Глинке. Мы не раз рассказывали о ней и о ее подопечных, и ее сподвижниках в нашем эфире. Вот Елизавета Петровна, она всегда помогала самым уязвимым и незащищенным людям. Это дети, старики, одинокие, бездомные, в общем, все, кто оказались в сложной жизненной ситуации. Она их сама кормила и лечила, и вытаскивала из горячих точек, устраивала потом в больнице. Ну, и помимо этого, она еще просто разговаривала с людьми, выясняла, что как, чем помочь. И порой бывало, что человек, который сам на себе уже поставил крест, начинал снова чувствовать себя человеком. И вот после гибели Елизаветы Петровны ее единомышленники продолжают ее дело. 20 февраля у нее будет день рождения. И в память о ней будет проходить очень хорошая акция. «Доктор Лиза, мы помним». Елизавета Петровна всегда просила: «Не дарите мне подарков. Хотите что-то подарить? Помогите человеку». О том, как это сделать, узнаем от Натальи Авиловой, директора благотворительного фонда «Доктор Лиза». Она с нами на связи по телефону. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Я хочу всем нашим, вашим радиослушателям, нашим отчасти, во-первых, выразить большую благодарность, потому что именно ваша аудитория – это те люди, которые готовы помогать не одну минутку, не на бегу, а которые готовы проникнуться ситуацией, вникнуть в суть проблемы, и вместе с нами, мы получаем огромное количество после каждого эфира звонков с предложениями помощи, они готовы вместе с нами вникать в суть проблемы и помогать вместе с нами своими руками, и выезжать, и навещать больных, и делать их жизнь немножечко счастливее. И вот Елизавета Петровна каждый свой день рождения, это довольно широко известно, она писала в соцсетях: «Пожалуйста, дорогие мои, если вы хотите меня поздравить, не дарите мне цветы, не приносите мне подарки. Принесите мне хлоргексидин, пластырь, бинты, памперсы, то, чего не хватает на складе. Помогите мне помочь тем, кто нуждается в помощи». И она тем самым еще много лет назад вдохновила огромное количество людей, которые, во-первых, сейчас в свой день рождения отказываются от цветов и подарков и пишут такие же замечательные тексты и вместе со своими друзьями помогают кому-то в свой день рождения. И, конечно же, традиционно многие привыкли к тому, что 20 февраля, день рождения Елизаветы Петровны Глинки, это тот день, когда нужно, можно пойти прямо сейчас и сделать маленькое или не очень маленькое, но совершенно искреннее доброе дело здесь и сейчас, своими руками помочь тому, кто сейчас нуждается в помощи. Поэтому мы вместе с нашими друзьями из движения, которое называется «Мамы мира», в этом году проводим уже всероссийскую акцию, когда к 20 февраля, немного позже, немного раньше, любой желающий может пойти и сделать кому-то доброе дело, какой-то совершить поступок, который сделает жизнь кому-то немножечко счастливее.
«Мамы мира», что это за движение такое?
Это это группа людей, вдохновленных Ксенией, нашей коллегой, которые даже не зарегистрированы официально, которые придумали эту акцию сразу после гибели Елизаветы Петровны в ее, ну, первый день рождения, который прошел без нее, ей бы исполнилось 55 лет, и они поехали кормить бездомных в память о Лизе. На второй год присоединилось гораздо больше людей, и вот сейчас, в этом году, мы уже видим, что за первые 5 дней с начала, с объявления акции, к нам присоединилось уже 15 компаний и несколько групп добровольцев из Башкирии, из Тольятти, из Петербурга, из Ульяновска. Самое главное, что теперь уже у нас есть возможность с вашей помощью привлечь и другие города к участию в этой акции, и всем вместе, и в память о Лизе, даже тем людям, которые, может быть, не знали ее, но теперь, узнав про нашу акцию, почитают и про доктора Лизы, и узнают про ее работу, люди вдохновятся и пойдут в этот день и помогут кому-то.
Наталья, здесь, я думаю, может быть, вы сориентируете наших слушателей, куда обратиться, где действительно найти тех людей, которые в поддержке нуждаются, и, может быть, есть возможность связаться с вами, людям, которые живут в удаленных регионах.
Именно так мы и поступили, и мы не ожидали, что будет такая большая поддержка в этом году. Даже и наши партнеры из Италии, итальянская ассоциация «Помогите спасти детей» сейчас присоединяется к акции. Поэтому, конечно, мы были вынуждены создать такой оперативный штаб для того, чтобы координировать действия, для того, чтобы соединить тех, кто звонит нам в эти дни и просит о помощи, и тех, кто готов присоединиться к акции и помочь этим самым людям. Конечно, полную информацию о том, как, кому можно помочь, получить можно по нашему телефону. +7 926 531 9028. У нас есть группы в соцсетях, и по хэштегу «Доктор Лиза мы помним» можно найти все новости об этой акции, наши новости и новости тех, кто к нам присоединился. Ну и самое главное, есть наши подшефные учреждения и есть подопечные, которым помогала при жизни доктор Лиза, и мы тоже сейчас оказываем помощь этим людям. Это бедные люди, люди, попавшие в беду. Это беженцы с детьми, иногда с ранеными, тяжело больными детьми. Это больные, которые, к сожалению, неизлечимо больны, но им нужна помощь. Вот для таких людей мы уже можем сказать, можно приходить к нам в избушку, Новокузнецкая улица, дом 26/8. И каждый четверг, пятницу, субботу с 12 до 18 часов приносить нам то, что нам ежедневно нужно в работе с людьми, попавшими в беду. Продукты питания, консервы, мясные, рыбные, овощные, крупы, макароны, сгущенное молоко, чай. Можно приносить средства по уходу за больными, за лежачими больными. Это впитывающие пеленки, памперсы, влажные салфетки. Мы всегда нуждаемся в одежде любых размеров, любых возрастов. У нас есть и многодетные семьи с 5-6 детьми, с маленькими детьми. У нас есть взрослые подопечные, лежачие больные. У них большие размеры одежды, очень тяжело ее бывает найти, большие размеры обуви попадаются. Поэтому одежду, обувь, которая вам уже сейчас не пригодится, можно приносить к нам в избушку Новокузнецкая улица, дом 26/8. Тем самым вы тоже примете участие в акции, и вещи, которые вы принесете, обязательно найдут адресата, найдут того, кого они согреют, кого они накормят, кому они нужны сейчас, здесь и сейчас.
А если присоединяться к вам из другого города, то это должна быть какая-то группа единомышленников, или если человек, допустим, в одиночку пока, он тоже может позвонить и что-то для себя найти подходящее?
Обязательно. Если человек позвонит, мы найдем ему подопечного. У нас есть заявки, например, из Красноярского края, есть подшефная семья, муж и жена, инвалиды, им не на что покупать ни еду, ни одежду, у них все деньги уходят на лекарства. У нас есть подшефный дом «Малютки» в Луганске. У нас есть заявка сейчас из Ульяновска, есть прекрасная школа для детей с ограниченными возможностями, где доброволец, он позвонил, он узнал про нашу акцию, Максим Черков, он будет проводить соревнования, но для того, чтобы провести эти соревнования в Ульяновске, нам нужно собрать немножко призов, небольшой спортивный инвентарь. Поэтому штаб наш оперативный работает, и я уверена, что каждый, кто захочет в этот день помочь ближнему, нашей помощью найдет того, кому нужна помощь. +7 926 531 9028.
Наталья, спасибо большое вам за этот рассказ и, конечно же, за то, что вы делаете.
Спасибо вам, Алла, и вашим радиослушателям. Без вас наша работа была бы совсем другой, гораздо более тяжелой. Поэтому спасибо тем, кто откликается на наши просьбы, и мы всегда можем помочь тем, кому сейчас одиноко, кто сейчас болен, но только общими усилиями и с Божьей помощью.
Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Еще раз напомню, телефон, по которому можно позвонить и присоединиться любым удобным способом к акции «Доктор Лиза, мы помним», и по этому же телефону можно попросить поддержки в своих жизненных обстоятельствах, 8-926-531-9028, 8-926-531-9028. Адрес сайта, где есть вся информация о фонде – lisa.fond. Лиза пишется через Z, а слово «фонд» пишется через букву U – lisa.fond. И адрес избушки на Новокузнецкой улице, в Замоскворечье, это в Москве, Новокузнецкая улица, дом 26/8. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».